Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и школы православной психологии. Моя сегодняшняя тема – «Как победить депрессию». Начну с того, что депрессия кажется чем-то легким и несерьезным только для тех, кто ею не болел. Депрессия – это вовсе не то, что уныние, которое свойственно переживать любому человеку. Даже православные монахи и монахини лежат в психиатрических клиниках, пытаясь лечиться от депрессии. И, к сожалению, не всегда получается. Так вот, прежде всего, когда ко мне обращается с признаками депрессии женщина с маленькими детьми, я стараюсь выяснить, не началась ли депрессия примерно тогда же, когда родился последний ребенок. Если это примерно совпадает, то моя первая версия, что это послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия, как и все психические заболевания, не до конца изучены ее механизмы. Говорят, что есть какие-то гормональные факторы, которые влияют, но, несомненно, есть факторы психологические. Например, очень важно, как ваша женщина или вы, если это вы рожаете, чувствуете себя в родильном доме. Насколько к вам там хорошо относятся, насколько о вас заботятся. Женщина в этот момент, в этот период короткий, очень особенно восприимчива ко всему, что происходит с ней, с ее ребенком. И хотя, наверное, главное значение имеет предрасположенность к послеродовой депрессии этой женщины, слабость ее здоровья или наоборот, но эти факторы тоже имеют большое значение. Поэтому если вы мужчина, то имеет большое значение, какие условия для родов вы обеспечите своей женщине. Имеет смысл, если есть возможность проводить роды на платной основе, не ради жиру, так сказать, не ради того, чтобы чувствовать себя лучше других, а для того, чтобы ваша женщина вышла из больницы максимально благополучной психологически. И потом, когда, если вдруг после родов женщина начинает жаловаться на то, что ей ничего не интересно, может быть даже, что ей не хочется жить, или не жалуется, но вы замечаете признаки, что что-то с ней происходит не то, не воспринимайте это как блажь, это все может быть очень серьезно. Послеродовая депрессия, как и всякая депрессия, скажем так, лишает человека вообще желания жить. И мы знаем много случаев, когда люди, когда женщины кажутся всем очень счастливыми, рядом с ними такие прекрасные малыши, а женщина в этот момент думает о том, как бы покончить с собой. Нередко она это делает, а порой даже утаскивает с собой этих малышей своих. Буквально вчера ко мне тоже обращалась молодая женщина, мать троих детей. После третьих родов началась депрессия, скорее всего, это как раз была послеродовая депрессия. В этой проблеме помогает только медикаментозное лечение, поэтому при признаках послеродовой депрессии следует обращаться к психиатрам. Психиатры имеют право прописывать лекарства, в отличие от психологов. Следующий вид депрессии – эндогенная депрессия, то есть депрессия, не связанная с какими-то внешними событиями, имеющая какие-то внутренние причины. Многие психологи считают, и психиатры тоже, считают главной внутренней причиной депрессий эндогенных неумение человека выражать эмоции. Это начинается в детстве по каким-то особенностям родительской реакции на поведение ребенка. Ребенок привыкает не выражать эмоции, и это в конечном итоге может привести к депрессии. Эта проблема решается довольно-таки сложными психотерапевтическими средствами, когда человека учат выражать свои эмоции. Здесь самостоятельно едва ли удастся справиться. Это длительная и трудная работа. И, наконец, третий вид депрессии – это реактивная депрессия. То есть депрессия, которая является реакцией на какие-то неприятные внешние обстоятельства. Например, смерть близкого человека, развод, расставание и так далее. Вот эта депрессия в наибольшей степени поддается собственному регулированию, в том числе и духовному, и психологическому. Поэтому именно о преодолении ее и предупреждении ее я хотел бы поговорить наиболее подробно. Что является причиной этой депрессии? Причиной этой депрессии является не что иное, как гордыня. Что такое гордыня? На самом деле гордыня – это неумение принимать все обстоятельства жизни как благо, как дар Божий. Гордый человек не смиряется ни с чем, все, что с ним происходит, вызывает его недовольство, а то, что ему недоступно, вызывает у него сильное желание этого достичь. То есть гордый человек недоволен тем, что имеет, и мечтает о том, чего не имеет. Поэтому он постоянно находится в войне с окружающим миром, в ситуации восприятия этих самых кризисных ситуаций. То есть если для смиренного человека мало какая ситуация является кризисной, только наиболее тяжелые драмы и трагедии для него могут быть кризисной ситуацией. Для гордого же человека таких ситуаций много. Постоянно эти ситуации бьют по его психике, по его самоощущению. Можно нарисовать такой образ. Человек поставил себе некую цель, стремился к ней, долго шел к ней, но на пути его встала высокая скала. Он попытался всяческими способами эту скалу преодолеть, залезал на нее, толкал в нее, опирался, и в конце концов упал возле нее без сил. Здравствуй, депрессия. Концентрация на недостижимой цели, невидение других возможных вариантов, других вариантов пути. Все это характерно для гордыни, и это может приводить к этой самой реактивной депрессии. Соответственно, лекарством от этой депрессии, ее предупреждением или же средством ее излечения является смирение. Это для православного человека. Православный человек понимает, что такое смирение, и, скорее всего, понимает, каким образом нужно смиряться. Смиряемся мы через доверие Богу. То есть, если мы доверяем Богу, то мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, происходит не случайно, происходит не во зло нам, происходит во благо, под чутким присмотром нашего любящего Спасителя, который нам эти обстоятельства подарил для того, чтобы мы стали совершеннее, либо для того, чтобы мы избежали какой-то опасности. Как мы можем научиться смирению, если нам его недостаточно? Единственным средством развития смирения является благодарение Богу в непреодолимой ситуации. То есть ситуации, которая нас не устраивает, которая нам не нравится, когда мы ничего не можем сделать на внешнем уровне. В этой ситуации нам остается только молиться. Если мы это делаем именно в этот момент, в эти минуты, часы, дни, месяцы и годы, мы изменяемся. В моей жизни были обстоятельства такие длительностью 3-4 года, может быть, даже 5 лет, когда мне оставалось только молиться, и за эти 5 лет я, конечно, очень сильно изменился. Поэтому следует ловить себя на ситуации, когда вы замечаете, что вы начинаете впадать в уныние. Начинается все, конечно, с уныния. От того, что что-то у вас не получается, либо от того, что в вашей жизни присутствует что-то, что вам кажется невыносимым. Да, к сожалению, мы люди слабые, и прежде всего мы пытаемся разрешить ситуацию ногами. Сначала мы начинаем решать ситуацию на совершенно мирском уровне, думаем, что можно сделать. Потом мы начинаем бегать по старцам и духовникам. Помолитесь за нас и подскажите, как выйти из этой ситуации. Совершенно забывая, что ответ на все эти вопросы давно дан. Дан он в Евангелии. И ответ этот звучит так. Претерпевший до конца спасется. То есть не нужно пытаться слишком много надеяться на внешние способы решения ситуации. Необходимо изменить свое отношение, необходимо учиться смирению. И польза будет двояка. Во-первых, мы сохраним свое психическое здоровье конкретно в этой ситуации. Во-вторых, мы станем совершеннее, потому что мы станем более смиренны. И хотя это видео для православных, может возникнуть вопрос, что же делать, как же быть в этой ситуации атеистом или маловером? Я об этом думал много лет. У меня на сайте Победишь.ру, моем антисуицидном сайте, давно уже размещена моя статья под названием «Антидепрессант номер один», которая описывает механизм депрессии через гордыню и преодоление этой гордыни, этой депрессии через смирение. И я долго думал, как же быть с атеистами, которых, конечно, в таких ситуациях и на таких сайтах большинство. И только недавно у меня родилась мысль, как можно, хотя, конечно, в усеченном виде, конечно, в неполноценном виде, но пытаться все-таки объяснить вот этот вот способ преодоления этой депрессии, не говоря о Боге, не говоря о христианском совершенствовании, не говоря о гордыне и смирении. Этот метод я назвал методом осознанной гибкости. Я объясняю человеку, что ему следует изначально более гибко относиться к рассмотрению всех вариантов своей жизни. Не концентрироваться слишком на чем-то одном. Заранее исходить из того, что та цель, к которой он стремится, может оказаться недостижимой. И заранее исходить из того, что есть множество других целей. Есть множество мужчин и женщин, с которыми мы можем быть счастливы в семье. Множество работ, на которых мы можем быть успешны. Есть множество городов и деревень, где нам будет хорошо жить. Поэтому всегда, когда происходит такая ситуация, что мы не достигаем своей цели, мы сразу же начинаем рассматривать другие цели. Мы не должны у этой скалы, в которую мы уперлись, лежать подножию ее с закрытыми глазами. Мы должны встать, осмотреться по сторонам и рассмотреть, какие возможности у нас есть еще, какие цели достижимы для нас. Всегда оказывается так, что достижимые цели приносят нам ничуть не меньше радости, чем принесла бы та цель, которую мы не можем достичь. Эти цели ничем не хуже. И когда мы думаем, что вот эта цель, которую мы не можем достичь, она для нас единственная, что нам нужно, мы, безусловно, ошибаемся. И жизнь потом показывает нам, что та новая цель, которую мы достигли, которую мы могли достичь и достигли, после того, как той цели не достигли, она приносит нам удовлетворение и реализацию, и любовь, и все, что мы хотим, в не меньшей степени, чем та цель, которую мы достичь не смогли. В этом, собственно, и заключается способ преодоления и предупреждения реактивной депрессии. Даже при применении вот этого вот способа осознанной гибкости, если человек так расположит себя, он уже никогда не попадет в ситуацию реактивной депрессии, у него депрессия не случится. Если же депрессия уже началась, можно изменить взгляд свой на вещи, ослабить ее или бы совсем преодолеть. Ну а у православных людей, безусловно, самые сильные возможности. У нас ко всему этому прибавляется еще доверие к Богу. Осознание того, как вообще устроен мир, кто руководит событиями нашей жизни. И не просто кто, а какой. Какое существо. Насколько оно нас любит и насколько мы имеем право ему доверять, имеем основание ему доверять.